Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. В движении. Сегодня сложный день, понятно, первый снег в этом сезоне. Прямо сейчас 4 балла, 4 балла обещают на 5 вечера, а вот совсем вечер 6,7, прайм-тайм, что называется, вечерних пробок сегодня ожидается сложным. 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Красного на самом деле много и сейчас на карте московских пробок, но бордового не очень много. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо на севере, на северо-западе, на московскую кольцевую автодорогу. А вот из того, что не бывает всегда в рабочий день в это время, обращаем внимание на пробку на внешнем МКАДе от Белой дачи в сторону северо-восточной Хорды.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Почему сейчас так не происходит? Первая тема. Вторая. В Совете Федерации предложили ограничить количество детей под опекой в одной семье. Тремя. Как это будет работать? Может это улучшить ситуацию или только уменьшит количество счастливо усыновленных детей? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. И вот еще, кстати, из срочных сообщений. Снова Сергей Миронов. Он предлагает проверить на экстремизм. Это уже опасная история. Идею налога на бездетность. Читаю по ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Минпромторг планирует субсидировать грузоперевозки в ряд стран. Говорят, что субсидии могут достигать 80%.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема – это инициатива Сергея Миронова, не только Миронова, там целая группа депутатов, которые внесли законопроект о признании выхода или исключения из партии основанием для досрочного лишения мандата. Соответствующий законопроект опубликован в Думской базе. Закон предлагается распространить на депутатов Думы, на депутатов региональных парламентов и муниципалитетов. Авторы предлагают дополнить федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Вступление в партию, а затем и получение мандата, предполагает вступление с фракцией в особенные отношения. Депутаты сообщают, что при выходе из партии эти правовые отношения разрываются, а как следствие исполнение депутатских обязанностей стоит в дальнейшем считать нарушением. В противном случае выход или исключение из партии свидетельствует о нарушении депутатом положений действующего законодательства, согласно которым депутат может быть членом только той партии, в составе списка кандидатов, в которой он был избран. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Самое интересное в этой инициативе, то есть, а сейчас, когда депутат выходит из партии, он не теряет мандат депутата, ведь избирался по партийным спискам?
Нет, сейчас такого, если я правильно помню, нет. То есть идея введения императивного мандата, она давно циркулирует, много лет и даже, наверное, пару десятилетий. Но в силу ряда причин не одобряется данная инициатива, поскольку бенефициарам партийной системы так удобнее. Сейчас не так это критично, а раньше это было очень удобно переманивать представителей других партий в свои фракции. Вот, допустим, если брать региональные парламенты, когда коммунистов очень сильно начали ослаблять лет 10 назад, то в региональных парламентах многие депутаты выбирались по спискам КПРФ, а потом переходили в «Единую Россию».
Почему сейчас не... То есть, вот вы говорите, по ряду причин. Какой из ряда причин? Вот прежде всего, потому что в этом заинтересована «Единая Россия» или как?
Ну, сейчас, скорее, не то чтобы «Единая Россия» в этом сильно заинтересована, потому что вот то, что было 10 лет назад, когда активно интегрировали перспективных депутатов в ряды партии власти. Сейчас эта ситуация закончилась, поэтому скорее речь идет о сохранении статус-кво и о том, кто внес данный законопроект. Все-таки политическая традиция последних лет, 5-7, заключается в том, что принимаются инициативы, если они внесены, если речь идет о партиях, там, а не о правительстве, президенте и прочее, если они внесены только «Единой России». Здесь законопроект внесен «Справедливой России», поэтому судьба его ясна.
Хорошо, если бы от вас зависело, принимать этот закон или не принимать, какое решение приняли бы вы?
Я не видел текст законопроекта, поэтому не представляю, речь идет только о депутатах по спискам или о партийным спискам, или о тех депутатах, которые аффилировали себя с партией, но шли по одномандатным округам. Потому что в случае со списками вопрос дискуссионный, в случае с одномандатниками в первую очередь граждане голосуют за конкретную персону, а не за партию. Поэтому в случае с одномандатниками однозначно нельзя лишать их мандата за переход или там за дистанцирование от партии.
Тогда возвращаемся. А если депутат избран по партийному списку, а какой могла бы быть такая дискуссия?
Если депутаты выбраны по партийному списку, здесь вопрос еще заключается в том, а какие цели преследует та партия, которая внесла законопроект, и почему подобные законопроекты не вносились раньше. Да, то есть нужно понимать контекст данной процедуры. Потому что «Справедливая Россия» понятно, почему вносит подобный законопроект. Она в прошлом году потеряла два самых сильных региональных отделения в Петербурге и в Астраханской области. И отнюдь не потому, что там кто-то стал мигрировать в сторону «Единой России», а потому что депутаты вот «Справедливой России» дистанцировались. Поэтому, знаете, думаю, что данный вопрос у нас все равно ждет достаточно серьезное обновление партийной системы, скорее всего, электоральной системы. Данный вопрос нужно подморозить, вот если вы спрашиваете здесь и сейчас. Здесь и сейчас подморозить, сохранить статус-кво, а когда начнется обсуждение контуров новой партийной электоральной системы, тогда этот вопрос обсуждать и решать. Возможно, именно в рамках новой партийной системы данная мера будет иметь смысл, когда будет реальный выбор у населения между партиями, когда они действительно будут отдавать голос за какую-то партию, понимая, что они отдают голос вот конкретно за эту программу, за эту идеологию. А если депутат перебегает в партию с другой идеологией, ну, значит, они за него не голосовали.
Но сейчас,
должен измениться общий политический контекст. Тогда к этому вопросу можно будет вернуться.
Но в нынешнем контексте депутаты голосуют за, точнее, избиратели голосуют за партию, и тут возвращаемся к документу от депутатов, которые сейчас инициируют этот законопроект, и тогда получаются устойчивые предпосылки для введения избирателей в заблуждение.
Не, ну в нынешней электоральной системе, с учетом правоприменительной практики, избиратель фактически выбора лишен. Поэтому здесь не суть важно у нас, какая партия, потому что в Госдуме есть де-факто представлены различные фракции партии власти. Просто какие-то слева, какие-то по центру, как официальная «Единая Россия», какие-то там на правонационалистическом фланге, как ЛДПР. Поэтому, повторюсь, данная инициатива, она имеет смысл обсуждаться и, возможно, приниматься, когда будет восстановлена возможность реально выбирать между программами и партиями.
Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. Теперь вы можете присоединиться к этому разговору. 7373948, код города 495. Пока набираете этот номер, срочные сообщения, они сегодня удивительны. Первое. Медведь Гром из московского зоопарка стоически встретил первый снег в столице, сообщает нам агентство РИА Новости. И следующее, буквально, почти буквально следующая новость. Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, в этой инициативе, конечно, какой-то смысл есть, но есть одна опасность. Ведь некоторые партии, у нас их всего-то по пальцам можно пересчитать, они получают свой электорат за счет того, что в их рядах числятся очень известные и уважаемые в народе люди. А если эти люди разойдутся с руководством партии, захотят выйти из партии, получается, они лишатся мандата, с собственно, благодаря которому как раз партия попала, может быть, даже и...
Ну, формально... Нет, подождите, формально тогда скажут, голосовали-то не за конкретных людей, а за конкретную партию, за конкретных людей в мажоритарных округах голосуют.
Формально, да, а фактически-то...
Понятно. Получается, у нас есть проблемы. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да-да.
Алло. Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я вообще-то был уверен, что у нас система такая работает. Что
ну, вот видите, нет.
Идет по партийным спискам, что он, если выходит из партии, то мандата лишается. То есть, оказывается, у нас она не работает. То есть, ну тогда замечательно, господин Сурков, у нас систему построил. Действительно, тогда все настроено для того, чтобы Единая Россия была у нас основной партией.
Вы бы поддержали Миронова с его законопроектом?
Да, я считаю это давно, но я как бы я был уверен, что она так работает, потому что тогда это действительно, ты идешь от партии по партийным спискам, ты от партии ушел, извини, сдай мандат и иди от другой партии.
Хорошо, тогда давайте, вот вы же слышали предыдущий звонок? А человек был паровозом. Вот, ну, ладно, Григорий пишет, 859-й. Может, этот депутат, который уходит из партии, был вообще реально паровозом и проголосовали за партию только из-за него?
Ну, еще раз говорю, если идешь по партийным спискам, да, паровоз, выходи, ну, не будь паровозом, не будь лохом, или как бы хотел денег, ну, хотел денег.
Договорились. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот относительно тех, кто по партийным спискам избирался, не просто решать беспощадно сразу же и выгонять помойными тряпками из дома.
Не-не-не, да давайте аккуратнее.
А тех, кто по мажоритарной системе, тоже лишать, они фильтр проходили, как партийные кандидаты. А так бы не прошли даже муниципальный фильтр.
То есть вы как бы лишаете депутатов права на какие-то политические решения. Они же политики.
Пусть выходит из партии, пусть выходит из Думы, пускай как единоличный кандидат независимый попробует пройти муниципальный фильтр и попробует избраться. Никогда не изберется, даже фильтр не пройдет. Фильтр муниципальный даже не пройдет.
С другой партии почему бы ему не пройти фильтр? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Постой, Виталий вспомнил песню «Постой, паровоз, не стучите колеса, депутат, нажми на тормоза». Он считает, что вот именно так выглядят классические строки. В Государственную Думу внесли законопроект о досрочном лишении мандата при выходе из партии. Депутаты Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесли такой законопроект. Он уже опубликован в думской базе. Предполагается, что когда и если это станет законом, распространяться все это будет на депутатов Думы, региональных парламентов и муниципалитетов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. Президент Азербайджана Алиев назвал далеким от реальности предложение Еревана подписать уже согласованные положения мирного договора, оставив несогласованные положения на потом. Далеко от реальности, сказал Алиев, напомню. Следующая тема для обсуждения. В новостях появились сообщения о том, что в Совете Федерации предлагают ограничить количество детей под опекой в одной семье. Это сенатор от Ульяновской области Айрат Гибадинов. Он представляет партию КПРФ, предложил ужесточить процедуру опекунства. Говорит о необходимости введения ограничений не более 3 детей под опекой для одной семьи. Как сказано, инициатива должна поставить заслон недобросовестным опекунам, которые берут детей ради государственных выплат. Неоднозначно встретили это предложение. Эксперты говорят, что решать проблемы в сфере опеки нужно, но нужно действовать не математически, как в данном случае, а комплексно перестраивая систему работы контролирующих органов и улучшая, к примеру, квалификацию специалистов. Елена Ольшанская, руководитель фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу инициативы сенатора Гибадинова?
Вот полностью с вами соглашусь. Сложные вопросы не решаются простой арифметикой. Это действительно проблемная история. У нас уже много лет существует такая система семейного устройства, которая, по сути, не учитывает ни ситуацию реальную ребенка, его интересы, ни реальную ситуацию семьи. Она такая действительно формальная. То есть человек собрал документы, ну вот, которые нужны там, да, все в порядке с доходами, нет судимости, здоров. Он дальше он прошел школу приемных родителей, если он не родственник. И опять же, он ее, по сути, прослушал. Получил документ, что он ее прослушал. И все, дальше он берет ребенка, пишет заявление, вот находит ребенка, пишет заявление, и никаких возможностей ему отказать нет. То есть нет возможности сказать: слушай, дорогой друг, наверное, ну вот конкретно с этим ребенком ты можешь все-таки по таким-то и таким-то причинам не справиться. То есть, конечно, опека такое может сказать, но если, например, человек подаст на нее в суд, что ему отказали по этим основаниям, то суд он выиграет. Потому что у нас вся эта история, она формальная. И я понимаю, что очень сложно сотрудникам органов опеки что-то делать, когда человек, например, берет, ну, не знаю, энного по счету ребенка, не очень справляясь с предыдущими. Детей жалко. Ну, вот, ну, как бы, не отправишь же их обратно в детский дом. То есть, понятно, что семья в любом случае – это лучшая история. А с другой стороны, вот, возможность отказать нет технически в законе. Но, с другой стороны, у нас те самые сотрудники органов опеки, которые даже не прослушали эту школу приемных родителей, которые приемный родитель хотя бы прослушал. То есть у них зачастую вот те знания, на основании которых они, правда, могли бы там кому-то одно рекомендовать, кому-то другое, просто нету. И вот в этой абсолютно неполноценной истории мы предлагаем сделать что? Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем там считать до трех. С моей точки зрения, эта история не очень целесообразная, потому что она еще выкидывает целую отдельную такую как бы новую историю, экспериментальную, которая сейчас реализуется в ряде регионов, например, Московской области, когда они хотят вместо детских домов развивать на территории так называемые ресурсные приемные семьи, иногда называют профессиональными, то есть люди, которые готовы временно принимать ребенка, который вот прямо сейчас, не знаю, на улице полиция нашла, и чтобы не везти его далеко в какой-то детский дом, там, да, или, не знаю, мама заболела, или мама должна лечиться от зависимости, или в тюрьму села. И в результате, конечно же, такие семьи могут принимать детей так же, как их принимает детский дом. Ну, то есть, по сути, хоть каждый день, там, да, если вы на территории, каждый день детей на улице находите. И вот эти вот истории, которые сейчас начинают развиваться только в регионах в качестве таких экспериментов, они полностью закроются просто вот этой вот одной фразой «по три ребенка».
Но, смотрите,
там может быть другое, да.
Да, возвращаясь просто к началу, вы говорили о том, что все это во многом формально работает. От начала до конца, выдерживая необходимые пункты соответствующих правил. Но это же конвейер, а по-другому он и не может работать.
Как это? Он должен быть по-другому. Вы решаете вопрос судьбы людей. То есть это же семья, это не то, что вы там кому-то выдаете автомобиль, понимаете? Это ребенок живой с какой-то уже травматичной, тяжелой историей, потому что с ним это случилось. И с другой стороны, тоже семья, которая на самом деле может в том числе и пострадать. Там, да? И у нас, например, есть ситуация, мы как фонд, мы и готовим приемные родителей, и сопровождаем их. И на самом деле, например, если семья идет потом через возврат, она не справилась, чудовищные удары по ребенку, у которого там уже до этого с ним такое было, там, да, он вообще непонятно, как будет дальше доверять миру и этим людям, потому что с этим очень тяжело потом жить, то есть ты себя потом собираешь по кусок. То есть мы потенциально можем разрушить судьбу и ребенка, и приемной семьи. Это не может и не должен быть конвейер, это должно быть очень-очень внимательное решение, да, которое принимают специалисты, которых кто-то чему-то учил, они просто на должность приняли. Это должна быть история, которая идет как бы в совместном обсуждении с семьей. Не просто вам этого не дадим, а этого выдадим там, да. То есть почему там не рекомендуется или что рекомендуется. Семья должна знать все детали прошлой жизни ребенка, потому что очень часто, к сожалению, они не знают, у них такой минимум информации на входе, что они судят по внешности. Но опять же, вся система так устроена. Вы формально получили бумажки, вы в банке данных, как в магазине онлайн, выбираете ребенка фотографии. Ну, это чудовищная история абсолютно, и так не везде. Ну, так не в большом количестве стран в мире, на самом деле. Мы среди такого меньшинства, я бы сказала, у которых это именно так устроено. Да, вот, ну, как бы просто выбрал, взял, все там. Ну, так нельзя с детьми, так с людьми вообще нельзя.
Еще вопрос.
Так не должно работать.
Так не должно работать, но оно работает, и в этих условиях мы, очевидно, можем принимать какие-то меры, которые для нормального процесса были бы, может быть, неуместны.
А зачем? Почему мы не можем принять меры, сделать процесс нормальным? То есть мне не очень понятно. То есть давайте построим кривую систему и будем пытаться ее какими-то странными решениями, такими же формальными, где-то там сбоку подправлять. Вот я вам сказала просто простое принятие. Это, во-первых, закроет целую отрасль, которая реализуется в ряде регионов по перепрофилированию системы детских домов, чтобы вместо них были такие опорные семьи на территориях, да, это, опять же, ничего не изменит, на самом деле, для конкретных детей, которые попадут в семью, там, где они могут пострадать. Да, ну, один ребенок или, там, шесть пострадает, может, конечно, в этом есть разница, но она, очевидно, есть. Тем не менее, все равно каждый конкретно ребенок имеет ценность, а не их количество. То есть в этом смысле мы должны ее перестраивать, а не просто искать, а давайте где-то, понимаете, а вот почему именно это решение, а почему не 5, а не 8, а почему, то есть возникает вопрос, на основании чего принимается вот такое решение?
Вообще,
просто кому-то в голову пришло?
Ну, может быть, но все-таки как раз об этом я хотел вас спросить в завершении нашей беседы. Сенатор говорит о том, что вот надо поставить заслон недобросовестным опекунам, которые берут детей ради государственных выплат. А вот по вашим данным, во всяком случае, таких недобросовестных опекунов много? Это часто бывает?
К сожалению, это бывает. Я не скажу, что часто у меня есть никакой статистики. Ну, в моем опыте я с таким сталкивалась. Но я бы сказала, конечно, в небольшом проценте случаев от общего количества. В основном люди абсолютно добросовестные. И если они не справляются, то не по этой причине. Но я на минуточку. У нас в детских домах огромное количество так называемых сиблинговых групп. То есть вот больших семей многодетных, где родители не справились. То есть там 5, 6, 8, даже 10, может быть, детей. Есть у нас какая-то такая недобросовестная семья, который хочет на детях заработать. И у нас сенатор, который предложил этот законопроект, пишет, что это не касается сиблинговых групп, то есть, соответственно говоря, это могут быть только посторонние дети. А если их там 8 братьев и сестер, то, пожалуйста,
тогда да,
кто мешает
да.
таким семьям зарабатывать на этих больших сиблинговых группах?
Вообще, тут еще наша слушательница Елена вас спрашивает, для того, чтобы лучше понимать, а есть какое-то пособие на опекаемого ребенка? То есть вот семья берет ребенка в опеку, сколько денег получает ежемесячно?
Смотрите, у нас опека – это не такая простая история. Там есть много разных форм. Если, например, добровольная опека, ну, например, там мама пишет заявление, что она просит передать на время там своей какой-то недобросовестности опекуну, он не получает никаких денег в таком случае. Есть опека там родственная, которая чаще всего тоже оформляется, и никаких денег опекуну не дадут. А есть приемная семья, ну, то есть будут деньги на содержание только ребенка. Есть приемная семья, которая получает еще и помимо денег на содержание ребенка вот те самые выплаты, вокруг которых сыр-бор. А есть, например, ситуация предварительной опеки, когда у ребенка, ну, по разным причинам, там, или нет статуса, или еще не собраны документы, там не платятся деньги ни на содержание ребенка, ну, никаких выплат не платится, в общем-то. То есть у нас есть куча разных форм, и только в двух из них, по сути, есть вот именно вот деньги, которые не на содержание, а вот, как зарплату, условно говоря, хотя это не зарплата. Это приемная семья или так называемая опека по договору. И бывает в ряде регионов, что выплачивают ежемесячное пособие при усыновлении, да. Но большая часть разнообразных видов опеки, скажем так, она бесплатная. И это тоже нужно понимать. Если вы посмотрите статистику, то процент безвозмездной опеки выше, чем процент возмездной опеки, да? То есть людей, которые не получали от государства зарплату за воспитание детей, больше, чем тех, кто от государства эти деньги получает.
Спасибо. Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», была с нами на прямой связи. Вася, 481-й. Я знаю такую семью, усыновляют ради денег, а мать просто лентяйка и алкашка. Ну вот видите, таких мало получается. Стоит ли ради этого пересматривать законодательство? Неясно. Елена все-таки продолжает. Какое пособие на опекаемого ребенка получает семья? Ведь ясно, что они принимают ребенка не на свой бюджет. Вот видите, Елена, вам ясно, а на самом деле в жизни, оказывается, это не так. 7373948. Ну или чаще всего не так. Слушаем вас.
Добрый день, Владислав, меня зовут. Ну, мне, вот как по мне, так предложение-то разумное, потому что в семье ребенок должен получать то, чего не получает в детском доме. Внимание, заботу, частичку любви. Ну, когда их там 20-30 человек, ну, родители просто...
Ну, а почему вы сразу от... Подождите, а почему вы сразу от 3 прыгаете в 20-30? Ну, тогда ведь не будет и 4, и 5.
Да, может быть, о цифрах-то стоит поговорить, но случаи мы знаем по СМИ, когда набирали реально там по полтора, по два десятка.
Так нет, детей. Ну, просто опять же, вы начали с того, что это надо закрыть, тогда значит, не закрыть
я
надо?
Я не сказал, что закрыть, я сказал, что это имеет смысл обсуждать, вопрос дискутируемый, но смысл в нем есть.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, а сумму ведь так и не назвали, пишет 560. Второе, действительно так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, сенатор Тульяновской области Айрат Гибадинов, сенатор от КПРФ, предлагает ужесточить процедуру опекунства. Он намерен ввести ограничения для одной семьи, тогда под опекой не может быть не более 3 детей. Как говорит сенатор, инициатива должна поставить заслон недобросовестным опекунам, которые берут детей ради государственных выплат. Люди, которые этим занимаются, вот с нами только что была Елена Альшанова, говорят о том, что такие люди встречаются не так уж и часто. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Еще смотреть и слушать нас вы можете в интернете ВКонтакте.
В движении.
Посмотрим, что творится на московских дорогах. Красного по-прежнему много. Еще раз напомню, из-за первого снега, из-за непогоды, в принципе, насколько я понимаю, сегодня, несмотря на понедельник, существенные пробки ожидаются ближе к вечеру. Пока, на удивление, неплохо. 4 балла. Нам обещали, по-моему, 5-бальные пробки к 5 вечера, но в нынешних, прямо сейчас, я вижу в Яндексе прогнозы всего 4 балла. И сейчас тоже 4 балла. Обращаем внимание на внешнее третье транспортное кольцо, которое останавливается при съезде на Волгоградский проспект. И эта пробка начинается еще до, соответственно, до Автозаводской. Вот там где-то в районе ЗИЛа, соответственно. Большая пробка, не всегда такое бывает. И еще обращаем внимание на пробки на Московской кольцевой автодороге. Это тоже бывает не всегда. В районе Киевского шоссе внешний МКАД останавливается. В чем там причина, непонятно. Возможно, дорожные работы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, появилась такая новость: в России сочли потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. Ссылались на Национальный антитеррористический комитет, но в аппарате НАК между тем не подтвердили появившуюся информацию о том, что дети, у которых меньше 100 друзей, склонны к массовым убийствам. Но все-таки, насколько логичны подобного рода рекомендации? Можно ли что-то разработать на основании, к примеру, профиля ребенка в социальных сетях? Первая тема. Вторая тема. SpaceX впервые смогла посадить самую мощную в истории ракету. Первая ступень носителя Super Heavy смогла вернуться на стартовый комплекс. Что значит это достижение? Насколько это великое достижение, как об этом пишут в некоторых СМИ? Разговор на эту тему через 10 минут. Примерно теперь срочное сообщение. Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Дзуппи, как ожидается, встретится в Москве с главой представителем Московского патриархата митрополитом Антонием. Со ссылкой на советника патриарха, об этом пишет агентство РИА Новости, встречи с патриархом Кириллом у Дзуппи пока не предполагается. Ну и еще Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых экосистем. Об этом тоже буквально в эту минуту пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир 7373948. Код города 495. А у нас первая тема. Появились сообщения о том, что в России потенциально опасными могут считаться дети, у которых недостаточное число друзей в соцсетях. Речь шла о том, что друзей менее 100. Это странная история. Ссылались на Национальный антитеррористический комитет в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях была разослана подобная информация. В самом аппарате комитета, впрочем, информацию не подтверждают. Но все-таки, что можно понять по профилю ребенка в социальной сети? Семейный психолог Светлана Качмар к нам присоединяется. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, что можно понять по профилю ребенка в социальной сети?
Ну, во-первых, это броский заголовок, да, детей, меньше, у которых меньше 100 друзей, потому что эти рекомендации, они немножко о другом, да, их можно найти в интернете и почитать. Это просто действительно один из таких ярких моментов. Более того, предлагается это делать именно учителям, как вы себе это можете представить, да, учитель часто не знает, в каких социальных сетях присутствует ребенок, и дети могут не говорить, да, очень часто профили их закрыты. Если есть доверительные отношения в классе ли, да, с каким-то конкретным педагогом, тренером, наставником, тьютором, тогда, может быть, да, ребенок поделится. Но сам профиль в социальных сетях, он, как правило, не отражает всю полноту жизни ребенка. То есть, действительно, если есть какие-то посты регулярные, в которых описывается депрессия, в которых описываются страдания ребенка, агрессивные какие-то моменты, перепосты, да, шок-контент сплошной и так далее, это может насторожить. Но прежде всего это должно насторожить не педагога, а родителя. И, к сожалению, у нас сейчас школа делает максимальные шаги для того, чтобы отстранить родителя от учебного процесса. Даже в крупных городах вы попробуйте просто, ну, как бы пройти в школу к своему ребенку через кордоны, через охрану, вас просто не примут. Да? То есть школа утратила связь с родителями. И те люди, которые впервые могут обнаружить, что у ребенка что-то не так в соцсетях, это родственники, но они в школу не попадут, педагог не спросит. А педагог, ища эту информацию в интернете, просто ее не найдет.
Выход из ситуации какой? Хорошо, по профилю в социальных сетях можно, но очень сложно определить. Видимо, все-таки легче определить от личного взаимодействия с ребенком.
Безусловно, спрашивать, что интересно, слушать, что о ребенке говорят его одноклассники, что говорят друзья, есть ли эти друзья, насколько ребенок открыт к диалогу, насколько ребенок вообще имеет хоть кого-то, да, среди там учителей и педагогов, с которым он может хоть как-то контактировать. Зачастую педагоги даже не обращают на это внимания. Ну, сидит где-то на задней парте, да, ну, как-то вот там не очень хорошо выглядит, весь в своих мыслях там ребенок витает. Мало ли что, да, зачем на это обращать внимание. И если, опять же, контакт налажен, да, тогда можно выяснить и взгляды, и не бояться этого, да, выяснить какие-то взгляды. К сожалению, в этих рекомендациях как раз, да, сказано о том, что там большой пул взглядов невозможно продемонстрировать без там тревоги со стороны педагога, поэтому дети, скорее всего, закроются. Дети, особенно старшего возраста, прекрасно эти рекомендации уже прочитали. Просто еще меньше они будут говорить о том, что их волнует, с учителями или какими-либо взрослыми. Но, опять же, да, возможен только личный контакт. Если педагогу искренне интересно, если педагог готов дискутировать, прояснять свою позицию, объяснять ущербность позиции ребенка, да, потому что дети часто не обладают полнотой информации, у них недостаточно образования, жизненного опыта. И только педагог, который вызывает уважение, который имеет авторитет, может прояснить, да, что вот эта позиция, она ущербна, она не полна, да, и она не соответствует, например, действительности.
Но все-таки, как бы то ни было, люди склонны искать что-то типа конкретных рекомендаций, а в тех документах, которые в данном случае были опубликованы в социальных сетях, говорилось о неких маркерах угрозы. Хорошо, там не совсем те маркеры угрозы, но вообще существует что-то подобное?
К сожалению, надо признать, что если мы говорим не про экстремизм, а именно про какой-то школьный шутинг, да, такое бывает. И какой-то однозначного повода мы не найдем. Более того, у нас нет способов его предотвратить совершенно там целиком и полностью. Да, потому что, к сожалению, иногда бывает, что человек внезапно принимает такое решение. Да, это, как правило, решение о суициде. То есть человек стреляет или что-то делает с одноклассниками, да, для того, чтобы самому тоже закончить свою жизнь. Увы, над этим мы не властны. Но фокус на том, чтобы дети не вовлекались в террористические организации, дети не распространяли экстремистские материалы, он тоже важный, да, но поэтому важно, опять же, да, предлагать ребенку какие-то альтернативы. Вместо того, чтобы вступать в религиозную экстремистскую организацию, да, есть какие-то светские, там, не знаю, кружки какие-то, да, там, дискуссионные клубы, что-то такое, да, куда ребенок может принести свои мысли, обсудить их, да, и не уходить в какие-то маргинальные структуры.
Еще один вопрос. Мы начали с разговора о том, насколько потенциально опасны те, у кого менее 100 друзей в социальных сетях. Закончить разговор предлагаю другим. Насколько опасны дети, которые не состоят в 2024 году в социальных сетях? Вообще.
Ну, во-первых, есть дети, которые технически не могут это сделать, да, потому что у них недостаточно хороший интернет, вот, и, ну, просто они туда не попадают. И, ну, большинство детей, про которых мы говорим, что они не состоят в социальных сетях, они состоят в социальных сетях, они сидят в чатах, они сидят в каких-то закрытых сообществах, просто про это не говорят, потому что опасаются реакции взрослых, неадекватной реакции взрослых, излишнего интереса к себе, там, и так далее, да, то есть все-таки многие дети социальными сетями пользуются активно. Другой вопрос, насколько родитель может объяснить, как этим пользоваться, да, рассказать какие-то правила безопасности, установить контакты, понимать, что ребенок сидит в социальных сетях, он потребляет какой-то контент, да, важно знать какой. Более того, и учителя могут про это спрашивать, да, потому что многие учителя, как показывает практика, принципе, не знают, какие есть сообщества, как их искать, да, что кроме ВКонтакте есть еще какие-то другие социальные сети, что есть каналы в Телеграм. И педагогов тоже надо этому обучать.
Я правильно понимаю, что если ребенок говорит, что он не состоит в социальных сетях, вот это вопрос, это повод для тревоги. С высокой долей вероятности, говорите вы, он все-таки где-то досостоит.
Конечно, это вопрос скорее не тревоги, это вопрос отсутствия контакта. Тревожиться надо о том, что учитель, педагог не имеет доступа к ребенку, что он не понимает, как с этим ребенком выстроить отношения.
Понял, спасибо.
Если задаться этой целью, то все получится.
Понятно, спасибо. Односемейный психолог Светлана Качмар была с нами на прямой связи. Вот Вадим 978 пишет: у меня сын в 4 классе, нет соцсетей. Судя по тому, что только что Светлана Качмар нам говорила, с высокой долей вероятности вы просто не все знаете про своего сына четвероклассника. Интересно, откуда взята цифра 100 друзей в соцсетях? Почему не 80 или 50, пишет Елена. Еще раз напомню, в аппарате антитеррористического комитета вообще не подтверждают саму информацию, в которой содержится эта цифра. 7373948. Они говорят буквально следующее. В сети появился скриншот с некими маркерами угрозы, среди которых перечислены особенности поведения подростка, в том числе количество друзей. К аппарату этого самого антитеррористического комитета это никакого отношения не имеет, говорят там. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Вот тоже есть у меня такой вопрос в семье, да, ребенок подрастающий, 11 лет, но тут надо этот вопрос делить на две части, касаемо социальных сетей. Первая часть – это ребенок до 14 лет, не имеющий паспорта, в принципе, не имеет права сидеть в соцсетях, заводить аккаунты, согласно правилам заведения аккаунтов, да, разных соцсетей, от Ютуба начнем, там, ВК и так далее. А второй момент, с 14 лет, да, ребенок, если мы считаем его таковым, что паспорт, человек с паспортом ребенок, он может купить себе сим-карту и зарегистрироваться самостоятельно по закону. Но, опять-таки, есть ограничения на 18-летний возраст, ограничения до 18 лет. Вот с 18 лет, если мы уже считаем, что дети – это дети, да, а для нас, для взрослых, для родителей дети будут там до 40 лет детьми, вот, тут надо разделять. То есть с 18 лет он имеет полное законное право пользоваться сим-картой и жить так, как ему захочется, собственно. А до 18 лет есть ограничения некоторых соцсетей, есть детские там соцсети, но они должны быть на особом мониторинге. И, соответственно, если мы родители, и у нас все хорошо в семье, смотрим телефон ребенка, который мы ему предоставили, на свою же сим-карту, то мы всегда в курсе, что там происходит, потому что есть много приложений, позволяющих контролировать эти процессы. А вот если с родителями не все в порядке, то тогда надо ими уже заниматься самими родителями, но для этого есть у нас собственные органы.
Понятно, спасибо. Теперь по-новому звучит. Сразу несколько человек вспомнили эту песню по поводу «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». 7373948, телефон прямого эфира, 587-й тоже утверждает, что у его дочки нет никаких соцсетей, и не надо говорить, что я не знаю, у меня есть родительский контроль, все на телефоне. Вы думаете, они не пользуются мессенджерами? Вы думаете, они не удаляют сообщения, которые вы потом, ну, то, к тому моменту, когда вы будете все это контролировать? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Виктор. Значит, дело такого рода. А не кажется ли вам, что по этим соцсетям лазят, как говорится, нехорошие дяди и выискивают то, что им надо, что, значит, этот ребенок любит то-то, то-то, то-то. А
понимаете,
давайте мы через этого ребенка...
Понимаете, Виктор, у нас тут проблема другая. Мы обсуждаем не вот этих дядей. Ну, никто же не отрицает. Мы как раз маленьких девочек и маленьких мальчиков обсуждаем, которые что-то делают в социальных сетях, и родители часто уверены в том, что все находится под контролем, а на самом деле все это под контролем пока, во всяком случае, не работает. Появилось сообщение о том, что в России потенциально опасными считают детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях. А потом появились разъяснения, что то ли не так поняли, то ли не из того источника информация пошла. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Спасибо за эфир.
Прошу.
У меня две дочки. Одной 12, другая уже большая, уже 17 пошел. Ну, контролировать невозможно. Все они обойдут и обходят. Надо будет раздать Wi-Fi, найдет Wi-Fi бесплатный, подключится, еще что-нибудь, все это...
Нет, ну вот смотрите, вот пока мы с вами говорим, вот опять Вадим продолжает, который утверждает, что вот у него в 10 лет ребенок точно никакие мессенджеры, никакие соцсети не использует, потому что он, Вадим, контролирует телефон.
Вот я могу вам сказать по своему опыту, вот когда отдыхали там в пансионате, там много детей было, что-то 30. Только два ребенка из 30 вот были под таким тотальным контролем. И я не уверен, что это тоже на пользу пойдет, когда 28 детей в телефонах, а двое нет. Тут тоже такая, знаете, может и правильно это, но не знаю. Очень все сложно.
Ну вот видите, Вадим настаивает, но что он настолько хорошо знает телефон своего ребенка, что из дома этот телефон не выпускает. Телефон лежит дома, утверждает Вадим. 520-й. Еще большее подозрение вызывает непьющий ребенок, который к 18 чайной ложке пива не попробовал. Елена говорит, а фраза про склонность к массовым убийствам вообще вызывает сомнения в адекватности такого вывода. О каких массовых убийствах может идти речь вообще? 776-му уже не нравится, как ведет себя Вадим. И, кстати, не единственный он, и 776-му не нравится, и 835-му, и 57-му, 857-й пишет, если Вадим хакер, то не все такие. У меня у самого меньше 100 друзей, значит, я тоже опасный, пишет Вадим, 978-й. Вадим, вам надо как-то определиться, либо у вас есть 10-летний ребенок, либо вам самому лет 10.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ирина, 74-я, пишет. Присутствуешь в соцсетях плохо, отсутствуешь тоже плохо. Если это фейк, чего это обсуждать? Только народ раздражать и повышать градус нервности. А разбираться в том, что делают в социальных сетях дети, это тоже народ раздражать и градус нервности повышать? Не знаю. Павел, 134-й, не пью, не курю. Девушки нет. Вообще, наверное, я угроза обществу. Ну, тогда, может быть. Вторая тема. Теперь по поводу того, что произошло в эти выходные. SpaceX впервые смогла посадить самую мощную в истории ракету. Первая ступень Super Heavy смогла вернуться на стартовый комплекс Mechazilla. Так, во всяком случае, сообщили в SpaceX. Это был пятый тестовый полет ракеты. Два не завершились успехом. Но в данном случае важно то, что впервые... с пятого раза, но впервые из первой попытки смогли, что называется, рукой эту самую ракету на Земле уловить. Натан Исмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А объясните, что значит то, что произошло в этот раз с ракетой, стартовым комплексом и первой ступенью носителя?
Ну, на самом деле, все получилось, да, по всем пунктам все успешно, без каких-то, ну, во всяком случае, объявленных замечаний, да, то есть это, ну, большое достижение, да, это означает, что, в общем, отработана эта система, хотя производит она впечатление, конечно, очень сильное, да, ну, прежде всего, своими размерами, и второе, решаемыми задачами, это, понимаете, это просто, ну, признаюсь, выглядит, ну, просто как фантастика, да? Ну, вот это получилось.
Тут вот один из слушателей пишет, ну, кусок трубы вернулся на Землю, что в ней полезного-то осталось? Один металлолом.
Нет, не один металлолом. Это металлолом, ну, давайте называть металлолом, который стоит очень-очень дорого, да? То есть никакой настоящий металлолом с этим сравниться, конечно, не может. Нет, это не нужно преуменьшать здесь, это как достижение, да, безусловно, это, ну, заметный шаг вперед, то есть это открывает, на самом деле, простор для вот дальнейших операций, финал которых, все мы знаем, ну, заявлен был, это все-таки путешествие на Марс, экспедиция, это же то, о чем мечтали, ну, не знаю сколько, и продолжаем мечтать, потому что это еще все-таки не завтра, еще какая-то отработка потребуется, но вот это такая веха заметная.
Вот эта веха, она означает именно продвижение к подобного рода полетам, или это очередная техническая разработка, которая оказалась работающей?
Нет, это к дальнейшим полетам. Понимаете, если вы посмотрите на характеристики вот этой системы, да, они, конечно, впечатляют. Ну, возьмем, скажем, ну, вот, ну, массу стартовую, да, это худо-бедно 5000 тонн, понимаете? Это практически два раза больше, ну, почти два раза. Да, практически два раза, чем Сатурн-5 Аполлон. Да? То есть это заметное продвижение, потому что здесь вот Вы скажете, размеры и все. Нет, но размеры это и технологии соответствующие, да. И плюс к тому же, чего не было, это возвращенная первая ступень при такой массе. Но это далось им непросто, сильно не с первого раза. И какие-то были случаи, когда казалось, все, все, конец, закроется. Ну вот, видите, команда очень высокопрофессиональная, и, в общем, свои недоработки они и диагностировали правильно, и устраняли довольно быстро.
Ну, это... все-таки, вот они теперь вернули, и первую ступень вернули, и, соответственно, да. Еще... вот когда они это возвращают? Это возвращается, и что с этим делают потом?
А потом возвращается для чего? Для нового использования, вот и все. То есть это, на самом деле, цель – это снизить стоимость. Вот и все. Понимаете, можно было, конечно, это, ну, одноразово, да? Но многоразовость, она тоже, конечно, от чего-то стоит. Но вот похоже, что... Ну, не похоже, это действительно так. Что многоразовость здесь, в отличие, скажем, от шаттлов, да, себя вполне-вполне окупает. Ну, то есть это было и на моделях, так скажем, существа ниже классом, да, вот Falcon Heavy, скажем, да. Но тем больше здесь видно... виден уровень прогресса, да, то есть это заметный шаг.
Что это означает с той точки зрения, что с пятого раза поймали рукой, что называется, да. И впервые попробовали, но ведь до этого все-таки четыре раза было четыре запуска, и два было неудачных запуска.
Да, 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 вот почему как-то это и вносило, ну, некие сомнения в том, получится ли вообще. Но видите ли, в чем дело, если посмотреть на этот многоразовый подход у Маска, как это начиналось, почему-то вначале же у него было все, ну, очень плохо. Очень плохо. Никто не верил, вот, включая меня, например, что это вообще когда-нибудь удастся отработать. Но, видите, все-таки опыт здесь сказывается. Ну, хоть там и были эти неудачные запуски, конечно, это жаль, но это же сильно все новое. То, что в два раза, там, скажем, больше по массе, это не означает, что трудности решения тоже возрастают. Нет, это не в два раза, скажем, там, в пять раз. То есть здесь нелинейная зависимость, да?
Сейчас, вот. Сейчас еще попрошу вас прокомментировать сообщение одного из слушателей. Он говорит, то, что произошло в эти выходные, это как фарш провернули в обратную сторону.
Ну, в общем, да, да, какое-то сравнение, да, очень сильное сравнение, но нельзя сказать, что оно несправедливое. Фарш, это, так сказать, повторное использование, да, вот это он обыграл.
Ну, и последнее, Натан Андреевич, это повод задуматься Роскосмосу?
Конечно, конечно. Не, ну, у Роскосмоса есть же свои ограничения. Понимаете, в чем дело? Здесь многие как-то начинают Роскосмос слишком уж как-то осуждать, да, или как-то огорчаться слишком сильно в связи с тем, что вот Роскосмос то же самое не демонстрирует. Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, все-таки в значительной мере это эффект, собственно, Маска. Ему удалось подобрать такую команду и таким образом управлять этой командой, что вот успехи налицо. Ведь можно же взять для примера, пожалуйста, берем Боинг. И что мы видим с Боингом? Ничего хорошего. Да? То есть то, что, в общем, как-то огорчает. Да? Не только Боинг, но и вообще всех, кто имеет отношение к космическим полетам. То есть это, в общем, на самом деле... Некая, на самом деле, демонстрация того, что получается, если и менеджер совмещает в себе и качество человека, который понимает то, чем он управляет. То есть он и инженер одновременно очень.
Спасибо.
Неплохой, так скажем.
Спасибо. Натан Эйцмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, был с нами на прямой связи. У нас появилась слушательница Ирина, которой не нравятся темы, которые мы обсуждаем. В прошлый раз ей не нравилось, что мы обсуждаем присутствие детей в социальных сетях. Теперь не нравится, что мы обсуждаем SpaceX. Что за слово такое Space, пишет Ирина. Это космос в переводе на английский язык. SpaceX впервые смогла посадить самую мощную в истории ракету. Первая ступень носителя Super Heavy с первого раза смогла вернуться на стартовый комплекс Мегазилла. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.